Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Приглашаю вас к нам на сайт radiosputnik.ru, к нам в телеграм-канал. Естественно, там в описании еще и ссылочка, через которую можно отправить нам свое мнение, свою мысль. Можно просто повозмущаться, например, какими-то темами. Обязательно любопытные ваши комментарии в эфир наш подключим. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну а у нас в этом часть самые примечательные, любопытные темы, которые будем разбирать с нашими гостями. Ближайшие 15 минут Антон Гришанов с нами на связи, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России. Антон, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
С вами хотелось бы разобрать несколько тезисов из интервью Сергея Лаврова. Министр иностранных дел поговорил с телевизионщиками телеканала «Царьград», и было сказано вроде бы несколько и простых, и понятных вещей, но вместе с тем, мы же понимаем, просто так ничего не говорится, в особенности на таком уровне. И вот один из таких, можно сказать, программных, вот главных, значимых моментов о том, что никакого разворота на самом деле на восток у России не было. Мне вот, по крайней мере, лично этот тезис очень понравился. Во-первых, сам Запад развернулся от России, а во-вторых, Россия раньше с Востоком работала весьма конструктивно и продуктивно. Вот это что? Можно ли это рассматривать как некий сигнал, что мяч, мол, уважаемые друзья, на вашей стороне, что вы сейчас внутри себя разберитесь, а если потом соберетесь, то как бы у России конструктивный подход как был, так и останется?
Ну, мы эти сигналы на уровне и министра, и других руководителей государства посылаем давно и стабильно. Что касается разворота на восток, то вы правильно заметили, это важный тезис. Но тезис звучащий не впервые. По сути, у нас был только один в новейшей истории период, когда мы активнее работали с Западом, чем с Востоком. Это была первая половина 90-х годов, когда мы выяснили, что на Западе нас, в принципе, не готовы видеть в качестве равноправных партнеров и считают нас, скажем так, другой цивилизации, то мы приняли эту точку зрения и, в общем-то, даже согласились с ней, переориентировавшись на многополярное сотрудничество, которое становилось все более интенсивным на восточном направлении по мере роста потенциала и Китая, и Индии, и других игроков, что происходило в последние 20-25 лет. Поэтому все это вполне логично. Действительно, Россия – это держава, евразийская держава, тихоокеанская, и, безусловно, работа в этом регионе ведется очень активно. Любые попытки нас изолировать, как, в принципе, и выстроить какую-то систему координат, то, что сейчас делает США, направлены на создание нового очага, некой холодной войны 2 на Востоке, и против нас, и против Китая, они обречены на провал в связи с сложностью этого региона для подобных авантюр, для подобного регулирования.
Если другим тезисом, в том числе сказанным про Китай, перейти, наверняка это же все было сделано еще и в качестве определенной реакции на достаточно резонансные реплики, которые французский президент там высказывал относительно, как он там сказал, геополитическое поражение. Это вот, по мнению господина месье Макрона, случилось у России по отношению в целом, потому что попадает в зависимость с Китаем. Говорит Лавров, теснейшие и доверительные отношения. Никакой угрозы нет. В этом смысле это же, наверное, еще и внутренний такой сигнал, да, многим тем, кто сомневается, кто опасается, потому что я вот сам очень люблю этот вопрос задавать. Нет ли такого, что чрезмерная зависимость от Китая, неважно на каком уровне, общественном, политическом, экономическом, рано или поздно может оказаться, ну, достаточно серьезной?
Ну, зависимость, она во всех случаях является взаимной. Мы смотрим на взаимодействие со всеми партнерами и друзьями, включая Китай, без розовых очков. Мы понимаем, что есть определенные и риски в усилении этой зависимости по некоторым векторам. Но есть и возможности, и главное эти риски минимизировать и эти возможности развивать. То же самое у нас было, в принципе, и на западном направлении, там, в 2000-е годы, например, когда мы работали с Евросоюзом, они сами решили это сотрудничество урезать, сократить, повели себя недальновидно. Что касается Китая, то Китай, наоборот, видит плюсы для своей стратегии, для своей внешней политики в наращивании диалога с Россией, но и Китай тоже понимает, что есть какие-то, наверное, и культурные, и исторические различия, и другие вещи. Другое дело, что мы к этому относимся спокойнее, мы никому ничего не навязываем, и они ничего нам не навязывают. Мы строим это взаимодействие на прагматических основах, учитывая в том числе взаимные угрозы, взаимные интересы. Что касается заявлений Макрона, то, в принципе, он склонен к такого рода вот пародийным заявлениям. Ну, по сути, он стал такой фарсовой фигурой, такой пародией на великих французских лидеров прошлого, включая Деголя, Митерана, даже Жака Ширака покойного. И он регулярно выступает с подобного рода вещами, которые потом долго все пытаются там, растолковать.
Помню, или просто понять.
Ну, про смерть Мозга НАТО, вот несколько лет
назад. Да, хорошо заявил, было, да-да-да.
Ему просто нравится делать заявления, которые его возносят в центр внимания, а по сути за этим заявлением ничего не кроется. Это действительно такие довольно пустые рассуждения, и мы, по-моему, уже достаточно давно убедились, что господин Махрон, он в большей степени является, так сказать, таким пресс-секретарем коллективного Запада, причем не очень успешным, который хочет угодить там, и нашим, и вашим, а в итоге всех все больше раздражает. Наверное, по мере приближения окончания его полномочий этот эффект будет возрастать.
Мне кажется, можно хулиганскую поговорку переделать, что вот на словах ты Лев Толстой, на деле Эммануэль Макрон порой оказываешь, что уж извините, не удержусь от этого. К серьезным вещам еще, естественно, многих волнует, насколько Россия и Соединенные Штаты продолжают контакты, где есть переговоры, как есть переговоры. Но вот тут Лавров сказал, наверное, то, что многие, а я, кстати, не знаю, хотел сказать, опасались услышать, а может быть и ожидали, что если переговоры и есть, то только по линиям администрации и только относительно вот вопросов задержанных в России американцев. Периодически позванивают и требуют освободить то Уиллана, то Гершковича. Ну и, естественно, технические вопросы работы дипломатов российских в США, американских в России. Это вопрос, который волнует. Вот здесь это нормально сегодняшней ситуации соответствует? Или тут, даже если бы что-то еще и было, Лавров бы не рассказал?
Да нет, это, в принципе, логично, потому что США сами решили всю эту повестку максимально урезать, сократить. Все началось, как вы помните, с того, что Блинкен в феврале 2022 года отменил встречу с Лавровым, и они начали вести линию на сокращение контактов по всем линиям. На самом деле, все ведь не сводится исключительно там, к проблемам Украины. Отличие американо-российского диалога, российско-американского диалога всегда заключалось в том, что у нас есть глобальная повестка, вопросы, касающиеся там и распространения ядерного оружия, вопросы, касающиеся там кибербезопасности, космического пространства, глобального потепления, огромного количества вещей, которыми мы занимались даже в самые сложные, тяжелые периоды холодной войны. США это свидетельствует о, в том числе, деградации американского стратегического мышления. Они сами добровольно решили уйти от этого. По сути, они вредят своей собственной роли, на которую они всегда претендовали, некой глобальной сверхдержавы. Тем более, что, как справедливо заметил Сергей Викторович, они замыкаются на внутренних вопросах каждые 2 года. Выборы постоянно, соответствующая динамика, риторика полуистерическая во многих случаях. Но это все вполне логично. А в том, что касается отношений с Россией, видимо, что все больше влияния обретают люди типа Виктории Нуланд, которые построили карьеру на антироссийских заявлениях, антироссийских действиях, на планирование, так сказать, изоляции нашей страны. Мы видели сообщение, что Энди Шерман, это первый заместитель госсекретаря, которая считалась всегда чуть более прагматичной сотрудницей Госдепартамента. В частности, в свое время она очень успешно с нашей стороной работала над иранской ядерной сделкой еще при Обаме. И вспоминала в своих мемуарах об очень конструктивном взаимодействии с Сергеем Рябковым. Сейчас вот она уходит в отставку, и есть предположение, что и Нуланд может занять ее место, ну или кто-нибудь вроде Нуланд. Потому что сейчас люди профессиональные с американской стороны не востребованы. Востребованы лозунги, востребована пропаганда, востребованы истерические отношения к мировой политике. И в конце концов США это навредит, но в долгосрочной перспективе. Кстати, в Америке это тоже начинает осознавать. Вот буквально вчера в очень авторитетном, одном из старейших изданий США, Harper's Magazine, вышла статья, очень большой материал, называется «Что мы делаем на Украине?». Там очень подробный разбор со стороны уважаемых экспертов того, как США сами себя загоняют в тупик. И это очень интересно, говорит о том, что в экспертном сообществе появляются все-таки трезвые голоса.
Ну или как минимум, как это называется, сеют некое мнение, чтобы потом не оказалось это решение не самое приятное для украинских властей, текущих, действующих, неожиданным. Потому что про это тоже Сергей Викторович высказался, напомнив, что в случае чего Соединенные Штаты на уровне правительства бросят украинских коллег, украинское руководство. Как, например, это было в Афганистане вот совсем недавно. А когда это перестанет быть нужным? И, наверное, тут правда разговор не про то, кто плохой, кто хороший, а разговор про то, что в Штатах будут в первую очередь интересоваться своими меркантильными интересами, и вот этих союзников временных, опять же, могут менять как перчатки. Вот этот тоже сигнал, наверное, важный.
Ну, это было не только в Афганистане, это было во Вьетнаме, это было в свое время.
Да-да-да, и в Афганистане тоже, просто это вот совсем недавно мы даже видели, ну, как это, своими глазами, как вот улетали, к сожалению, трагичные кадры с самолетами, с вертолетами.
Ну да, сейчас дело в том, что те люди, многие из которых являются такими политическими и виртуальными премиями, которые находятся у власти в Соединенных Штатах, они посчитали в какой-то момент, это немного примитивно рассуждая, что через украинский проект они смогут дестабилизировать ситуацию в России, о чем прямо заявлял Ллойд Остин, министр обороны, они смогут существенно сократить российский стратегический военный потенциал, высосать из нас ресурсы. Они видят, что этого не удается. Зеленский не оправдывает их ожидания. Контрнаступление, так называемое, оно откладывается, и по большей части США устают от этой вечной пиар-активности Киева, которая выражается в том числе в совершенно безумных заявлениях людей типа Буданова, главы военной разведки Украины, признающегося в планировании терактов. И рано или поздно, конечно, эта усталость возьмет свое, тем более на фоне американской внутриполитической динамики. И мы прекрасно понимаем об этом. Кстати, вот вышел репортаж в издании The Atlantic, в таком рупоре американских либералов, руководитель которого съездили в Киев, что если контрнаступление не произойдет в ближайшее время, если оно не принесет успехов Украине, то в США, конечно, в этом году, уже в этом осенью, этот скепсис перейдет в качественные действия по сокращению помощи Украине. В конце концов, Украина уйдет с повестки дня американской политики постепенно, но неуклонно.
Антон, спасибо вам огромное за разбор ситуации, за разбор интервью. Конечно, его стоит посмотреть, послушать самостоятельно. Сергей Лавров в интервью телевизионщикам Царьграда рассказал вроде бы достаточно очевидные и простые вещи, вместе с тем, которые никогда лишними повторить не бывает. Ну и во-вторых, на уровне Сергея Лаврова просто так ничего не говорится. Антон Гришанов на радио «Спутник».